традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 9 мая, День Победы. Вторая мировая война глазами русских, глазами американцев. Об этом будем говорить. Сегодня президент России Владимир Путин в речи перед парадом на Красной площади по случаю 72-й годовщины Победы, почему-то здесь написано, в Великой Отечественной войне напомнил, что в 2016 году будет 75 лет со дня начала войны. В этом году Путин, и на это обращают внимание, произнес краткую речь, но ни разу не упомянул западных союзников. Эдвард Оп, американец, журналист. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Борис Соколов, писатель-историк. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну вот правда, это какое-то знаковое неупоминание. И это по-прежнему вопрос, насколько важно то, что делали американцы и англичане во время Второй мировой войны или для нас Великой Отечественной. Начнем с Бориса Соколова.
Мне кажется, что это в одном ряду стоит, ну, с таким знаком, что не было возложены цветы к городу-герою Киеву. Это такое же знаковое неупоминание западных союзников. Но, как я представляю, на Западе прекрасно знают свой вклад в победу, и в советскую победу в том числе, то есть в виде ленд-лиза, и в виде там, боевых действий на различных театрах. В нашей стране, я так понимаю, еще какие-то есть на этот счет дебаты, сомнения. То есть вопрос обычно ставится, победили бы мы без западных союзников или не победили. Хотя научно этот вопрос решается элементарно, но просто реши элементарную факторную задачу. Убери западных союзников и оставь Советский Союз один на один с Гитлером. Ну и просчитай, как бы шел ход войны.
Хорошо, Борис Соколов, писатель-историк, Эдвард Оп, журналист и американец. И тогда вопрос, смотрите, газета «Вашингтон-Пост». Годовщина победы над нацистской Германией в США практически не отмечается. Подавляющее большинство американцев считают, что именно их страна одержала верх над Гитлером. Насколько в это можно верить?
Я думаю, что это есть, наверное, один из как бы распространенных мифов. Если спрашивать среднестатистического американца, наверное, он скажет, что да, Америка, ну, в лучшем случае, альянса, да, союзники победили на войне. Это такой миф, это не какая-то убежденность какая-то или какая-то пропаганда или что-то, просто наивность и глупости. А при этом я вчера разговаривал с школьниками из Америки и спрашивал, насколько они знают про жертву граждан Советского Союза, солдат и граждан, мне сказали, что они в курсе, что в учебниках, что очень учат, что, конечно, Советский Союз понес такие огромные потери, и что это было.
И все-таки, вот если попытаться, я даже не знаю, вот правда, нарисовать глазами обычного американца Вторую мировую войну, что это было?
Обычного или моих глаз?
Нет, давайте вот с вашей точки зрения обычного.
Ага. Но я думаю, что Америка, как многие другие страны, они исходят в первую очередь из своей колокольни, наверное. И поэтому для Америки война началась, ну, во-первых, это был этот ленд-лиз, который огромная программа. Американцы, они в курсе этого, ну так, средние. Они в курсе, когда началась война с Японией. Вот они это знают. И когда закончилась война с Японией. Как раз единственный праздник в Америке, который связан с Второй мировой войной, это как раз был праздник 2 сентября, день капитуляции Японии. Но вот же этого праздника уже нет, уже 40 лет. Отменили его. Есть другие военные праздники в Америке, которые не связаны с Второй мировой войной. Поэтому американцы, они особо не обращают внимания. Это была война далеко. Они не хотели принимать участие в этом вообще. И, конечно, нельзя сравнивать вклад или жертву, которая внесла в эту войну Советский Союз и Америка, например. Да, это просто вещи несравнимые по масштабу.
Если взять и отмотать какое-то количество лет, когда вы сюда приехали, и когда вы впервые столкнулись с тем, что такое празднование Дня Победы в России. Ваши первые впечатления. Теперь уже ваши.
Ну, первое впечатление, конечно, было удивление, что это за военная техника, которая спустя столько лет, которая там уходит на Красную площадь. Я воспринимал это как довольно агрессивный жест и немножко устаревший. Потом много лет я подумал, что это как-то устаревший и немножко из прежних лет, хорошо бы смотреть вперед. Но сегодня я так не думаю. Я спрашиваю своих друзей русских, они говорят, что мы воспринимаем это как добрую традицию и не связывают это с какой-то символикой о том, что агрессия или показывают, что у нас такие орудия. Поэтому сегодня я отношусь к этому очень спокойно и...
Американец, журналист Эдвард О, Борис Соколов, писатель, историк. А вот отсюда, глядя от нас, а что делали американцы на Второй мировой войне?
Ну, на мой взгляд, жертвы сравнивать действительно нельзя. У американцев там где-то под 400 тысяч погибших. Угу. У Советского Союза, по моим оценкам, несколько более 40 миллионов, из них 27 миллионов армия. Но... вклад, если брать чисто экономический, американский был, может быть, даже сравним с советским, потому что весь ленд-лиз, который шел союзникам, военное производство в Америке, оно, конечно, было огромное. Ну и, конечно, американские армии сражались на таких европейских театрах, как итальянский, как западноевропейский, и отвлекали на себя немало противника, и воздушную войну над Германией вели прежде всего американцы, но в союзе с англичанами, то есть две трети потерь Люфтваффе внесли против западных союзников. То есть для Советского Союза
еще
это
раз,
была...
две трети побед, потерь Люфтваффе.
Да, это на борьбе с западными союзниками идет. То есть с этой точки зрения, конечно, ну представьте себе, если бы не было западных союзников, значит, против Советского Союза действовало бы за всю войну трое больше самолетов, считай, неприятельских.
Давайте вернемся к ленд-лизу все-таки. Насколько вы отметили его важность, но чуть подробнее.
Ну, ленд-лиз, он был важен. Даже вот чаще всего вспоминают, сколько танков, сколько самолетов. Не танки и самолеты были главное. Главное это были авиабензин, взрывчатка, цветные металлы. Потому что взрывчатку где-то там... ну, наверное, треть всей взрывчатки, потребленной на Восточном фронте, поступила из Америки, там, из Канады. По алюминию примерно то же самое. Автотранспорт, то есть подавляющая часть автомобилей, которые использовала Красная Армия, были американские. То есть если бы их не было, Красная Армия бы гораздо медленнее передвигалась и, так сказать, и менее успешно вела боевые действия, и медленнее бы наступало, и медленнее отступало. То есть понятно, что это был очень важный вклад.
Подождите, вот вы говорите, понятно, что это был очень важный вклад. Но ведь я сейчас не скажу ничего нового для вас, если попытаюсь описать реакцию рядового гражданина. Ленд-лиз — это что-то малозначимое, когда-то где-то что-то было, но ну, так нас
учили
в школе.
Все правильно, так это же все идет... с книги 47-го года «Военная экономика СССР» господина Вознесенского, который вот писал, что это было 4% всего от выпуска советской продукции. Ну, во-первых, непонятно, как считать выпуск советской продукции. Если считать реальный выпуск, то там было, наверное, не 4%, а раз в 5, может быть, или сколько-то побольше. А главное же то, что американский ленд-лиз, союзный ленд-лиз, он закрывал узкие места в советской экономике. Ну, поставлял, например, рельсы, паровозы, то есть то, чего не было. Там зенитные орудия крупных калибров. То есть если бы его не
его
было...
Его роль искусственно принижалась все-таки?
Она была искусственной, то есть его объективно не рассматривали.
Она была засекречена, насколько я
считал. Не то, что засекречена, об этом просто не писали. Никаких секретов не было. Все данные по ленд-лизу были давно опубликованы, они известны. Вот. Но на этом не акцентировалось. То есть про то, сколько там было порохов, сколько авиабензина, про это не говорили. Про тот же самый взрывчатку, про медь, алюминий. Поэтому у нас, в общем, искаженное представление о ленд-лизе. Это, прежде всего, тушенка, студебекеры. Вот, и...
Да и то не очень много. Да, Борис Соколов, писатель, историк, Эдвард Оп, американец, журналист. Скажите, а в Америке тоже вот так про ленд-лиз никто не знает? И, в общем, не ставят это себе в заслугу, что называется?
Нет, ставят себе в заслугу, конечно. Также и плана Маршалла, конечно, об этом пишут и знают, и школьники знают. Я просто думаю, что, вы знаете, в Америке не очень... Вторая мировая война, она не очень популярная тема. она как-то прошедшая тема и не акцентирует вот это. Это
подождите, это важная деталь. Она прошедшая тема, вы сказали.
Да.
Это просто потому, что это, как и любое событие, из прошлого не популярно.
Я думаю, что вообще в Америке, я бы сказал, что не очень, меньше обращая внимание на все, что происходит в Европе, правильно, Америка?
А, все-таки все, что мало что прошлое, да, но еще и не наше.
Да, 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 да. Ну, не наше, но просто это не касается. И Америка, она несколько склонна рефлексироваться на тему там, истории и войны, и какие-то конфликты и так далее. И у нее были свои проблемы, там, Вьетнам и так далее.
Да, мне кажется, что... Просто после Второй мировой войны Америка вела две больших войны. Это вот война в Корее и война в Индокитае. Uh-huh. И они как бы в какой-то мере перекрыли Вторую мировую войну. Плюс неизменно популярной остается, конечно, гражданская война в США, потому что она целиком относится к американской uh-huh. истории. То есть Вторая и Первая мировая война, они с этой точки зрение менее популярно, но, как мне кажется, Вторая мировая война все-таки популярнее, чем Первая.
Да, это точно.
207-й спрашивает, Эдвард, скажите, а вот если взять вот так вот американца на улице остановить, спросить, кто с кем воевал, вот хотя бы на этот вопрос люди вот так, что называется, на бегу отвечают или нет?
Я думаю, что они скажут, что это Гитлер воевал с Америкой. Я думаю, по крайней мере, так они скажут. И какое-то участие, может быть, Россия, например, да, или, ну, Британия, наверное, скажет, а Россия не факт, что каждый...
Интересно, а какой процент скажет, что Россия воевала против Америки в этой войне?
Вообще, кстати сказать, вот это ведь тоже история, она так или иначе связана, ведь во время Второй мировой войны мы были союзниками, а потом довольно долго мы не были союзниками, мягко говоря.
Ну да. Но это противостояние, конечно, вот это в Америке не думает совсем, а это соглашение Молотова-Риббентропа совсем об этом не думает. И что недопонимание между Советским Союзом и Западом началось далеко до начала, до того, как Англия декларировала войну против Германии или вообще напали на Советский Союз. Это было до этого. И все это, что когда Советский Союз заключил этот пакт о нападении с Германией, тем самым приводя в действие неизбежную какую-то бомбу, что когда они нападут на конец Советский Союз на Польшу и на Прибалтику, это что, это не война, что ли? Смотря с какой точки зрения смотришь.
Да, но когда... здесь тут же вам начнут говорить про Мюнхенский сговор.
Да, это было соглашательство, конечно, со стороны Англии и Франции,
ну,
конечно.
Это знаменитый тезис справки МИД 1948 года, фальсификаторы истории, по которым пакт Молотов-Риббентроп – это наш ответ на Мюнхенский сговор. Mm-hmm. Сейчас это, кстати, реанимировано в российской mm-hmm. пропаганде, вот этот тезис фактически. Mm-hmm. Но мне так кажется, что если русских сейчас спросить, вот, а с кем воевал Советский Союз во Второй мировой войне, процентов 10 все-таки скажут, что Америка была против Советского Союза. Ну, в Америке, может, процент будет больше. Но
больше,
вот
я... да, больше. Да,
но в сентябре 1939-го это формально будет. Получается, что русские с немцами были против в некотором смысле Америки или нет?
Против Америки они никоим образом не были, потому что Америка в тот момент была еще
она
глубоко нейтральна.
Она вообще не участвовала, конечно. Да,
да. Реальное участие Америки началось... где-то в июле 40-го года, когда Америка передала Британии там где-то порядка 190 эсминцев для uh-huh. патрулирования uh-huh. Атлантики. И, в общем, это началось реальное военное сотрудничество.
А как у американцев это выглядит? Как это подается в истории?
Насчет вообще это поддержка со стороны?
Да, то есть вот Америка нейтральна, она довольно далеко от театра военных действий в Европе, и вдруг она... раздает эсминцы.
Вы знаете, я думаю, что надо очень хорошо помнить, что к этому времени настроение в Америке было настолько изоляционное, что Америка не хотела иметь никакого дела вообще с европейскими проблемами. Это исходило из Первой мировой войны. Америка ведь даже не была не членом Лиги наций. Они это придумали, это Уилсон придумал, и потом поменяла администрацию, республиканцы пришли в правительство и не поступили. Они не хотели никаким боком, но когда было понятно, что Англия страдает, надо было помогать. Поэтому начали с Англии, потом перешли сразу на этот
Ленд-лиз. Советский Союз, да.
Да, который был второй получается по размеру помощи.
Подождите, позиция Америки в то время примерно такая: я сижу, никого не трогаю,
да.
Они там разбираются, и вот когда я понимаю, что совсем уж тяжело, первым делом я начинаю помогать англичанам.
Ну да, да.
Да, ну да, потому что да. Франция, когда рухнула, и возникла угроза десанта германского на Британские острова, тогда вот начали эти эсминцы поставлять, затем другое вооружение уже в 41-м году.
Господа,
и,
да.
Я думаю, что там было некое вмешательство со стороны Америки, наверное, и со стороны Англии тоже, что делать со Сталином. Это к этому времени не было ни секрета ни от кого, и тем более от советских граждан, что Сталин это еще... Человек неоднозначный. И поэтому даже был это...
Но для советских-то граждан, наверное, все-таки однозначно.
А в то время, да.
Для большинства, по крайней мере, подавляющего.
В то время, да. В то время, да. А за границей это было... Нет, это... И в Америке это очень хорошо это знают и думают. И поэтому они...
То есть с ним дружили как с минимальным злом?
Да.
С меньшим злом.
Ну, я вам скажу, да, вот, да. Например... Президент Рузвельт, когда Сталин напал на Финляндию, он говорил о Советском Союзе как о диктатуре столь абсолютной, какой еще не было в истории, которая напала на своего маленького соседа. То есть там, в общем, прекрасно представляли, что такое Сталин, но он был для них меньшее зло, потому что он был слабее Гитлера.
Вот единственная причина.
Да.
Это было даже, это может быть, Борис скажет, достоверная цитата или нет, Трумэна, до того, как он стал президентом далеко, за несколько лет он сказал, что давай посмотрим, кто это будет нести самые большие потери, Германия или Советский Союз, и поможем тому, кто слабее.
Да, но он там еще оговорился, что при этом мы ни в коем случае не должны допустить победы Гитлера.
Да.
Борис, Виталий 44-й спрашивает, но если относиться к ситуации следующим образом, американцы и британцы не входят в континентальную Европу, тогда Советский Союз освобождает всю Европу и устраивает полный социализм. Ну, то есть американцы, по сути, помешали Советскому Союзу установить в Европе социализм.
Да, понимаете, без высадки союзников Советский Союз бы не смог разгромить Гитлера, потому что мы мало себе представляем, в каком состоянии Красная Армия пришла в Европу. То есть она, в общем, была слабее немецкой армии в 1941 году, но в 1945 она была еще слабее, потому что в 1941 относительно большое количество кадрового состава было. А в 1945 это были в основном или освобожденные пленные, или призывники с оккупированных территорий. Или
же они выиграли-то.
Или призванные остарбайтеры. Ну, выиграли, но немцы уже держали гораздо меньше сил на Восточном фронте. У них силы истощились к 1945 году. Но в 1944-м, собственно, перелом на Восточном фронте в пользу Советского Союза уже безоговорочный происходит только после высадки союзников в Нормандии. В конце июня начинается советское наступление в Белоруссии, германский фронт рушится, и идут наиболее успешные советские операции. Это вот белорусская, Ясо-Кишиневская, потом Весловодовская.
Но, простите, насколько я знаю, я думаю, Борис виднее, как говорится, но насколько я понимаю, что это было не благодаря этой высадке открытия Второго фронта, что Советский Союз был в полном пути, чтобы все-таки побеждать нацистской
Германии. Но это и есть
Германия.
Главный вопрос, насколько я понимаю, среди историков.
Значит,
по моим ощущениям,
сказать,
да. Что...
Нет, вы не учитываете такую вещь, что с января 1944 года Германия начала перебрасывать значительные силы как армии, так и авиации на Запад, во Францию, для отражения будущего вторжения. И последние силы были переброшены уже в июне после высадки. Последние резервы с Восточного фронта ушли на Запад. И там остался еще минимум авиации на Востоке. Поэтому без этого вряд ли бы советское наступление в Беларуси имело... Нет, оно бы продолжалось, оно бы не имело столь катастрофических последствий для вермахта.
Оно то бы есть... не было бы столь быстрым.
И столь быстрым, и столь катастрофическим.
Скажите,
то есть...
скажите, Борис, а вот 207-й напрямую задает вопрос. Вы не считаете, что ваши взгляды среди историков считаются маргинальными? Вот на то время.
Подождите, что значит маргинальными?
Ну, по-разному же смотрят
на
события
того
времени.
Нет, я могу сказать, что большинство историков российских, оно, в общем, воспроизводит с той или иной вариацией советские схемы войны, но при этом никто не любит обращаться к конкретным цифрам. Если же делать конкретные подсчеты и по количеству войск, количеству самолетов, потерям и так далее, то получается, что в случае, допустим, если бы западная высадка в Нормандии была бы не в июне 44-го, а в июне 45-го. Вот я прикинул, в это время бы, скорее всего, Советский Союз вел бы боевые действия где-нибудь на Украине и в Беларуси.
А Квантунскую армию, вот Абдул-Хамид пишет об этом, он разгромил как раз потому, что у него освободились силы.
Да видите, разгромить Квантунскую армию заслуга была очень небольшая, потому что Квантунская армия к тому времени представляла собой одно название. То есть номера дивизий были прежние, а личный состав там был в основном мобилизованные инвалиды, ранее негодные призывники и местные японцы. Вот. А потому что все боеспособные части давно уже отправились в район Южных морей сражаться с союзниками. То есть там, в общем, у Квантунской армии вообще не было шансов.
Это Борис Соколов, писатель-историк, Эдвард Топ, американец и журналист. Как американцы, я все-таки хочу вас спросить. Вот вы часто ведь сталкиваетесь здесь, в России, с этими историческими спорами. Сначала вы слышите в новостях о том, как кто-то разгромил какую-то армию, потратил на это много сил и молодец, а потом вы узнаете, что на самом деле нет, это была не армия, это вышло несколько инвалидов и так далее, и поэтому разгромить ее было вот расплюнуть. А в Америке тоже вот такие споры бывают?
Ну, как я говорил, что этот вообще дискуссия вокруг Второй мировой войны, что немножко отошла на второй
план. Ну, хорошо, уже, по поводу чего-нибудь другого.
Уже давно. Но я думаю, что есть много о чем спорить в более недавней истории американской насчет войн и всяких там каких-то конфликтов, например, возьмите Ирак, например, да, или ту же самую Либию, или Ливию, или Сирию, или Афганистан, пожалуйста.
То есть там тоже могут быть вот настолько полярные взгляды.
Да, ну, конечно,
Я, конечно, не очень слежу за американской там прессой по всем проблемам, но я помню, что еще лет несколько назад там была довольно сильная дискуссия по поводу депортации японцев, там немцев, итальянцев в годы Второй мировой войны. Вот насколько она сейчас актуальна, или она уже сошла на нет?
Насчет экспортации я сам...
Депортации, да.
Я сам не очень в курсе. Я в курсе, что были лагеря. И я знаю, что это, конечно, это на первом плане.
Ну да, это имеется в виду депортация. Я имел в виду, то есть, что их заключили в лагеря до конца войны, интернировали. Очень правильно сказал, депортация, это были лагеря временного содержания.
Это на всех учебниках, и спячивается.
Но тут могут быть такие споры, к примеру, вот американской общественности, когда появятся историки, которые будут говорить, ну, грубо говоря, я вот совсем, это придумка сильно гипертрофированное, что будут историки, которые будут говорить, что лагеря были, а будут историки, которые будут говорить, что лагерей не было.
Я думаю, что
вряд ли.
Нет, это...
До такой степени
это
нет.
Это слишком документировано, что это будет человек, который будет признан.
Нет, там, насколько я понимаю, спор идет, правильно ли это сделать, нарушение прав человека, законов и так далее.
Виталий спрашивает, вот теперь, спустя много лет, все-таки День Победы над Японией американцы отмечают как-то?
Нет, это этот праздник...
Аппарат в Вашингтоне бывает?
По этому поводу нет. Этот праздник был отменен в 75-м году. Есть два праздника военных, можно сказать, в Америке. Первый, это отмечается в конце мая, это называется День памяти. Это этот праздник, пришедший от гражданской войны. И после гражданской войны это там принято тогда нести цветы на могилы солдат всех павших. А второй есть День ветерана. Это 11 ноября, это как я связан с концом Первой мировой войны.
А вот эта история 75-го года, с чем она связана? Почему это отмечали прежде и перестали отмечать тогда?
Это хороший очень вопрос, я не знаю.
Знаете, я думаю, что это связано с определенной политкорректностью, потому что чтобы не раздражать японцев.
Да, и возможно, что там, я подумал, был фактор о том, что атомные бомбы, которые были брошены...
Тем более атомные бомбы,
может быть, что как-то
Ну, в общем, соотношения с Японией, я думаю, играли здесь роль.
Да, 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 это главное. Я думаю, это главное.
Писатель и историк Борис Соколов и американец-журналист Эдвард Топ. Это программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва». На очереди у нас информационный выпуск, потом немного рекламы, а потом мы продолжим этот разговор.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 9 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня 71-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Сегодня президент России Владимир Путин в своей речи перед парадом на Красной площади напомнил, что в 2016 году мы уже будем вспоминать 75-летие со дня начала войны. И многие отмечают, что в своей речи Путин произнес краткую речь. В своей речи он ни разу не упоминал западных союзников. О том, как смотрят на войну 70-летней давности здесь, в России и, к примеру, в Соединенных Штатах Америки. Об этом говорим. С нами сегодня американец, журналист Эдвард Топ и писатель-историк из России Борис Соколов. Бориса спрашивает Виталий, с вашей точки зрения, почему за войну кается только Германия, почему ее союзники не каются? Где Венгрия, где Румыния, где Хорватия, Италия, Финляндия, Болгария, Словакия, в конце концов? И они должны это делать?
Ну, здесь исходит из того, что, во-первых, та же Италия, допустим, с 43-го года формально, значительная часть Италии, ну, ее формальное правительство воевало на стороне союзников. Там фактически шла гражданская война, было двоевластие, королевское правительство на юге и марионеточная вот эта республика Сало Муссолини на севере. Вот. То же самое Румыния, она как бы последний год войны-то воевала уже в составе антигитлеровской коалиции. Но Венгрия, конечно, оставалась реально до конца, там формально, сказать, правительство объявило войну, но почти не участвовало. Тем не менее, оно считает, что поскольку Советский Союз как бы принес не только освобождение, но и насадил коммунистический режим в Венгрии, а потом был еще и 56-й год, да и Красная Армия там в 44-45-м, ну, не очень хорошо себя в Венгрии вела по отношению к гражданскому населению, мягко говоря, там какого-то особого покаяния не воспринимается. Но Словакия, она воевала чисто по принуждению Германии, в общем, ей эта война была абсолютно не нужна, и тем более там тоже было большое восстание в 44-м году против немцев, то есть тоже они как бы не считают себя союзниками. Финны говорят, что у нас это была самостоятельная война продолжения, это был ответ на советскую агрессию 39-40 годов, мы только хотели свои территории отвоевать. То есть вот кому остается каяться, я не очень понимаю, я вот говорю примерная аргументация этих всех союзников.
Я понял, это Борис Соколов. Эдвард, а с вашей точки зрения, вот должны кто-то, вообще должен кто-то каяться? Это вот такая... Нет, ну вот обязательно нужно, чтобы...
Но я думаю, что каяться может тот, который проявляет изначально какую-то агрессию. Сложнее упрекать сторону, во чем бы это ни было, чтобы каяться, если он как бы отвечает на агрессию, и если есть какие-то, по каким-то понятиям, какие-то разумные какие-то масштабы, там, я не знаю, свои реакции или нет. Поэтому мне представляется, что вообще Восточная Европа сложный приказ в том, что они принимали участие, я не знаю все детали, как может быть Борис, но, конечно, это было во многом вынужденные какие-то меры, это было меры жизни и смерти, и выживания, поэтому мне представляется, что главные агрессоры тут во Второй мировой войне, это было, естественно, это было Гитлер, и в меньшей степени, но со своей стороны тоже Советский Союз.
А Влад как раз спрашивает, ну а с вашей-то точки зрения, все-таки вот этот пакт Молотова-Риббентропа, о котором вы уже упоминали, его из-за боязни войны все-таки подписали или из-за симпатии к режиму?
Не понял. Но, вы имеете в виду, почему Советский Союз подписал это? Это очень интересный вопрос. Опять же, вы знаете, это я немножко отношу, это пытаюсь отнести вот такое соглашение к тому, что подписали Мюнхенский тоже договор. Это вопрос как бы компромисс выживания, потому что это было, я думаю, это было очевидно Сталину, что Гитлер хочет и будет нападать на Советский Союз. И в таком случае что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Надо попытаться предотвратить?
Я лично думаю, несколько иначе.
Прошу, сейчас...
Или купить время, поэтому, с одной стороны, я могу сказать, что ничего хорошего, ты не спасаешь собственную, как бы, грубо говоря, шкуру от того, что ты соглашаешься, что мы будем нападать на этот кусок, а вы на этот кусок, ладно? А с другой стороны, надо быть в этом положении, чтобы хорошо принимать решения. Я не знаю, что бы я его сделал в такой ситуации, когда такие ставки такие огромные.
Да, это Эдвард Оппа, да, Борис Соколов, прошу вас.
Мне представляется, что здесь дело было несколько иначе. Сталин, как и Гитлер, был заинтересован в развязывании Второй мировой войны, ему необходимо было, чтобы Гитлер воевал с западными державами. А, собственно говоря, он за это хотел получить Восточную Европу. И, собственно, для того, чтобы толкнуть Гитлера против Польши, а это уже автоматически означало войну и против Англии и Франции, он подписал вот этот пакт со всеми секретными протоколами, которые территориально делили Восточную Европу.
А Мюнхен был как...
Мюнхен был в 1938 году.
Я понимаю.
Это был не ответ на Мюнхен, это была своя политика, и здесь стратегия была следующая. То есть Сталин не верил Гитлеру и не сомневался, что тот на него нападет. Гитлер не верил Сталину и точно так же не сомневался, что Сталин на него нападет. Разница была только в том, что Сталин думал, что Гитлер нападет на него в 1942 году, поскольку сперва расправится с Англией, а Гитлер допускал возможность, что и в 1941 году, и в любом случае, поскольку Англию завоевать не удалось, это стало ясно уже осенью 1940 года, он использовал это время, чтобы максимально перебросить войска против Советского Союза. Сталин занимался ровно этим самым. Мало кто знает, что, например, был назначен предварительный срок советского нападения на Германию. Он был назначен 11 марта, ровно через 3 месяца. Предполагалось начать наступление 12 июня 1941 года. Но поскольку сосредоточить войска не смогли, то перенесли где-то на июль. А про немецкое нападение не ведали, и до последнего Сталин верил, что в 41-м его не будет. То есть у него какие-то сомнения начали после 15 июня закрадываться.
Да, но это Борис Соколов. Эдвард Оппа, прошу.
Да, простите, Борис, но скажите, этот пакт Риббентроп-Молотова, это все-таки это была вынужденная мера, это была мера защиты все-таки со стороны Сталина?
Думаю, что это была скорее мера нападения, потому что из этого пакта следовали позднейшие агрессивные действия Сталина по отношению к Польше, Прибалтике, Финляндии,
Румынии. Просто возвращаясь
Румынии
к исходному вопросу, это точно не симпатии двух режимов?
Нет, это не симпатии. То есть я глубоко убежден, что ни Сталин не верил Гитлеру, ни Гитлер не Сталину, и особой любви друг к другу они на самом деле не питали.
Но сказать, что Сталин захотел, чтобы была эта война, которая началась...
Да, именно он этого и хотел.
Ой, вот это для меня, это я не знаю.
Дело в том, что, наверное, единственный вариант предотвращения войны был бы, если бы Сталин стал взаимодействовать с западными союзниками. Западные союзники в тот момент с Гитлером против Сталина идти не могли, как правильно вы сказали, они считали Сталина слабейшим, Гитлера сильнейшим, и усиливать Гитлера, который потом, победив Сталина, нападет на них, они совсем не хотели. Вот это у них уже было понимание, допустим, к августу 1939 года, когда они дали гарантии Польше уже. Вот. Но другое дело, что они, конечно, сомневались, что со Сталином удастся договориться.
Это писатель и историк Борис Соколов, Эдвард Оппа, американец. И я еще раз, вот если человек в Штатах захочет что-то узнать о Второй мировой войне, вот ему куда идти? У нас тут кино показывают в огромных количествах, да, к примеру, на 9 мая. У нас довольно много книг об этом пишут. У нас много споров на радио, на телевидении. А в Америке что нужно делать?
Я думаю, что книги истории на тему Второй мировой войны в 10 раз больше, чем в России.
Но именно исторических или популярных?
Нет, исторических. Я так думаю, чисто потому, что там...
Ну, популярные тоже, наверное, есть.
Ну, может, популярные есть, но я просто... Эта тема уже...
Но это далеко не мейнстрим, об этом вы уже говорили.
Но почему? Может быть мейнстрим, просто это не значит, что будет очень много покупателей. Но все-таки...
Названий много.
В академических кругах эта тема, она насколько была уже пролизана, все документы уже рассмотрены, все это есть.
Это важная деталь. То есть для американских историков все понятно, ну, в основном.
Да, да, конечно. Здесь скрытой информации, я думаю, что
я
давно
вам
нет.
Скажу, что у меня такое ощущение. Я, конечно, не только американских историков читаю, но вот потому что я даже вижу в интернете книги, которые выкладываются, интерес историков Америки ко Второй мировой войне, вообще англоязычных историков, он не спадает, публикаций по-прежнему очень много, и по моим наблюдениям их больше, чем о Первой мировой войне значительно.
Хорошо, но если вы говорите, что вы следите за этими работами, а что нового происходит, что нового появляется в этих работах?
Знаете, ну вот с точки зрения Восточного фронта, тут в основном берутся российские, русскоязычные и германские источники, то есть там оригинальных работ мало. А что касается западных армий, там какие-то, так сказать, западные политики, там какие-то новые архивные материалы поднимаются, и большое внимание истории повседневности вот идет военной, то есть как люди жили в войну. Вот это такая модная тенденция, но она у нас тоже проявляется, mm-hmm. русскоязычные. Ну, по всей видимости, конечно, если сравнивать русскоязычные работы о Второй мировой войне и англоязычные, то англоязычных на порядок, может быть, на два порядка больше, в том числе и популярных, и научных.
Но все-таки, господин Соколов, вы же понимаете, что здесь у нас больше разных взглядов, принципиально разных взглядов на то, как развивалась Вторая мировая война.
Знаете, я бы не сказал, что какое-то есть единство в той же самой Америке по Второй мировой войне. Есть достаточно влиятельные ревизионистские течения, которые, например, обвиняют, скажем, Америку в развязывании Второй мировой войны.
Но несколько минут назад у Эдварда прозвучало, что, в общем, вылезали тему. В общем, более-менее понятно. А у нас-то, насколько я понимаю, это не так.
Ну, у нас, скажем, проблема изучения Восточного фронта Великой Отечественной войны, она сейчас уперлась в такую вещь, что почти перестали публиковаться важные серьезные документы по этой войне. Они по-прежнему остаются закрытыми. Я имею в виду документы высших эшелонов власти. Конечно, там до звена дивизия, корпус, армия или там какие-то низшие слои управления, это есть. А вот высшие там уже очень ограничены, и внешняя политика, и госбезопасность, и военные вопросы. Поэтому у нас тоже вот идет повторение того, что есть, и практически, ну, те лагеря историков, которые существуют, они сохраняются. Другое дело, там, условно говоря, такой ура-патриотический лагерь, он сейчас сильно расширился, он поддерживается, так сказать, Кремлем, он финансируется, но, в принципе, в общем, те же самые позиции отстаиваются, что, допустим, отстаивались и лет 10 назад. Вот. В Америке я, конечно, не столь компетентен в оттенках различных взглядов, я не так много работ читал, тем более больше я, конечно, по Восточному фронту читал, по Великой Отечественной войне, но мне кажется, что там есть разные взгляды, и есть очень парадоксальные взгляды, какие-то есть просоветские, какие-то антисоветские, там, в общем, разные историки, там значительно марксистское влияние, ну, такие неомарксисты, они, угу. конечно, с одной стороны, в общем, воспроизводят советские схемы, и для них, ну, марксистский метод и сказать, Советский Союз, ну, это да. некоторый образец.
И именно в этом есть какая-то полемика вокруг плана Маршалла. С какой мотивацией США все-таки открыли этот план? Это было, чтобы помогать? Mm-hmm. Или это было с той целью, чтобы сдерживать развитие коммунизма в Западной и Южной Европе?
Это действительно, до сих пор на это нет ответа.
Ну, мне кажется, не знаю, по моим понятиям и людям, с которыми я общаюсь, это и то, и другое.
Знаете, я абсолютно с Эдвардом согласен, это и то, и другое, и третье, потому что это в конечном счете было экономически выгодно и самим американцам, поскольку создавало поле для инвестиций в Западной Европе, партнеров для торговли и, в общем, стимулировало экономику и самих Соединенных Штатов.
Раз уж мы об этом заговорили, Эдвард, вот смотрите, кондуктор пишет нам через Телеграм на наш номер, давайте я напомню его, +7 925 48 94 8. Это вообще вот уместный вопрос. А сколько Америка заработала на войне?
Ну, ленд-лиз это было... Да, ленд-лиз заработал.
Да
я думаю,
что
никто не захотел зарабатывать на войне, никто. Я не знаю.
Да я думаю, что никак Америка заработать на войне не могла. То есть там по ленд-лизу была оплата минимальная ленд-лиза, то есть это в чистый убыток.
То есть это неуместный вопрос, потому что, ну, не заработал.
Да нет, ну, простите, военные расходы Америки, они были грандиозны всю войну,
да.
И это все шло в минус.
Ну, ленд-лиз это было, простите, да. Это было сколько, 50 миллиардов долларов?
Да, 50
было.
Миллиардов долларов.
И план Маршалла тоже это было...
Там 25, по-моему, или подожди, ну, или, может, больше, не помню
15,
сейчас.
По-моему,
15, да. Но дело даже не в этом. Гораздо больше были расходы на саму американскую армию, на выплаты погибшим, раненым.
Да.
То есть там... Да, это... И я думаю, что германские репарации это близко не покрыли.
Еще смотрите, Эдвард, вот Нурик, например, утверждает, что в Штатах, в учебниках, Советский Союз упоминается только в паре предложений. Ну, в исторических учебниках. Больше того, утверждает Нурик, даже фотографии из Ялты Сталина вырезали.
Ой.
Мне трудно это представить.
Да мне тоже
трудно. Мне тоже трудно представить. Одна проблема в том, что в Америке, в отличие от России, например, Советского Союза, там нет централизованной системы образования. За образование отвечает даже не штат, а каждый город. Это городская система образования.
Графство, да.
Поэтому там книги, учебники самые разные. Но чтобы кто-то хотел урезаться с фотографии Сталина, я не знаю. Ну, может быть.
Господа, я попрошу вас надеть наушники. Сейчас наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Есть наушники? Да, есть. У всех наушники есть. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, я, прежде всего, от всей души поздравляю с великим праздником всех граждан Советского Союза, так сказать, и граждан Европы.
Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста.
Прошу извините. Вот. Я считаю, что, допустим, ну, Великая Отечественная война – это, прежде всего, противостояние систем, так сказать, социализма и капитализма. То есть, да, война показала преимущество социалистической модели государства, так сказать. Вот. Вот мне, нам кажется, так сказать, вот в предвкушении, ну, в преддверии вот всех этих, мне кажется...
Подождите, еще раз. Великая Отечественная война показала преимущество социализма над капитализмом.
Ну, по большому счету, да. Вот поэтому...
Хорошо, давайте, господа, вы можете это как-то прокомментировать?
Я думаю, что...
Сложно, судя по всему.
Я думаю, что не может. Потому что победе, как известно, мы уже обсудили, принимали участие, там был большой круг союзников, не только Советский Союз, США и так далее. А после войны началась вторая война, холодная война. А кто победил в этом, это можно обсуждать, но я думаю, что нельзя сказать, что это победило социалистический лагерь в любом случае.
Слушаем вас, здравствуйте.
Да, я хочу добавить, да, что, на мой взгляд, исходя из тех потерь, которые понес Советский Союз, говорить об эффективности социалистической системы, ну, более чем спорно.
Хорошо, мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Прошу.
С праздником.
Вас также.
Спасибо.
У меня вопрос к господину Соколову, по-моему, да?
Прошу, формулируйте.
Он сказал, что наша армия, по его мнению, недостойно себя вела в Венгрии. А он не хочет вспомнить, как себя вели мадьяры под Сталинградом и в Воронеже. Вот Венгрия не воевала, не сподобил Господь.
Венгерские войска тоже совершали преступления в, я так понимаю, преимущественно в Воронеже. Под Сталинградом они при всем желании преступлений совершать не могли за отсутствием под Сталинградом венгерских войск. Вот. Но это в Венгрии достаточно развитая тема, там... Как раз довольно много литературы о преступлениях Второй венгерской армии, вот о преступлениях венгерских войск на советской территории. Там это достаточно документировано, и, в общем, никто там эти преступления не собирается отрицать, но столь же документированы там и советские преступления, как в районе Будапешта, так и в других местах, и, в общем, там их тоже никто не отрицает.
Это историк Борис Соколов, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот как же вы говорите, что Америка ничего не заработала, когда она вышла из кризиса благодаря войне, потому что вооружила Гитлера для этого. Это, доллар взяла в мировую валюту свою и разрушила колонию Великобритании. Она заработала...
Америка вооружила Гитлера, хорошо.
Америка вооружила Гитлера и нарушила колонии Великобритании?
Да.
Я что-то...
И доллар продвинула.
Ну, насчет этих первых двух вопросов я не в курсе, первый раз слышал. Насчет того, что доллар продвинуло, я думаю, что это было, конечно, какой-то неизбежный результат от тех событий, которые произошли.
Но она же была чуть в стороне, в любом случае.
Что в стороне было?
Ну, она была в стороне от этой войны. Поэтому понятно, что ей было легче.
Да, но здесь был вопрос о том, что не выиграла от этого доллар и стала более центральной какой-то валютой. Да, я думаю, что это был какой-то неизбежный какой-то результат всех событий, которые, очередь событий, которые произошли.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Москвы. Прошу. Ну, потери были огромнейшие на море, и война, в общем-то, была не только с Германией, но и с Японией, нужно заметить. И сражения морские были, очень огромные. И, в общем, Пёрл-Харбор не нужно забывать, но и Мидуэй, и война на островах. И если бы, скажите, не произошло атомной бомбардировки двух городов, возможно ли еще большие потери? Как это отразилось? Ну и еще один момент. Как вы считаете, все-таки вот победы в космосе наши и американские, заслуженно ли можно отнести на немецкий счет? Вернер фон Браун у них и немецкие инженеры у нас, ФАУ-2 практически, Р-7. Спасибо.
Спасибо вам.
Да.
Давайте начнем с вас, это Борис Соколов.
Я хочу сказать, значит, насчет космоса я начну сперва. Да, действительно, и советская, и американские космические программы вышли из немецкой шинели, то есть из программы ФАУ-2 баллистических ракет Вернера фон Брауна. То есть Вернер фон Браун был в Америке вместе там с некоторыми другими, а, соответственно, ряд инженеров было в Советском Союзе, и документация была захвачена ФАУ-2. То есть начинали Королев и его товарищи именно с ФАУ-2, но потом они разрабатывали уже свои проекты, так же, как и Вернер Браун, там, в сотрудничестве с немецкими, с американскими конструкторами, тоже свои проекты. Второе, да, конечно, у Америки были большие потери на, так сказать, во время сражений на Тихом океане, в том числе это наш флот, и в Атлантике были большие потери. Что касается атомной бомбардировки, прикидки нынешних экспертов, она, может быть, на месяц-два приблизила капитуляцию, потому что Япония уже была в дыхании.
Борис Соколов, полминуты осталось, Эдвард, а с вашей точки зрения, вот эта ядерная бомбардировка, как ее в Америке теперь оценивают?
Ее оценивать в целом, я, к сожалению, знаю, может быть, более такие популярные или принятые какие-то заключения, которые, именно, может быть, вам больше всего интересно.
Конечно.
Научный я не могу сказать, но наиболее такой популярный...
10 секунд.
Это то, что если бы Америка не бросала эти бомбы, тогда потери и со стороны японских людей, и американцев было бы больше.
Эдвард Оп, американец, журналист, mm-hmm. Борис Соколов, россиянин, писатель, историк. Это была программа «Баррикады», господа, я благодарю вас, спасибо.